the
radical
question.
Left. Would you
who
shut
is
up,
on, man?
Listen, who is on your list, Joe?
This
Who's
is
on your
so
list?
Выборы в США 2020.
Потихонечку фигура будущего президента Соединенных Штатов уже становится чуть, так сказать, более осязаемой, уже финишная прямая, уже хочется какие-то подводить итоги, но нет, просто потому что нескольким штатам официально разрешено этот самый подсчет голосов, тех голосов, которые отдавали за Дональда Трампа или за Джо Байдена, продлить на несколько дней. Таким образом, вот эта вся движуха будет несколько в уже замедленной форме, но продолжаться как минимум еще на этой неделе. Алексей Красильников и Кирилл Гришин в студии. Разбираемся с тем, что удалось, что не удалось тому кандидату, другому кандидату и что приводит к тем результатам, которые мы видим пока промежуточные сейчас.
Леш, привет, всем привет. Я вот о чем подумал, но это все как раз в духе американского общества, да, вот эта вот сериальная история, да, с хэппи-эндом возможным, да, для кого он будет хэппи, для кого не очень-то и эндом, потому как второй срок для одного из кандидатов становится все отчетливее, все яснее. Так вот, я о том, что да, подсчитывать будут несколько дней. Мы к этому готовились. Мы, кстати говоря, в нашем эфире уже говорили о том, что вполне это возможно. Более того, на это стоит закладываться, это стоит принимать как некую данность. И вот это подтверждается. Пока же, что мы имеем по разным оценкам, Байден пока еще все чуть впереди, да, чуть обходит.
Ну, давай, все это предварительно. Мы с тобой, я так понимаю, будем все-таки смотреть те результаты, которые дает Fox News. Их во многом копируют, во многом повторяют многие отечественные СМИ. На данный момент,
Fox
на данный
News,
момент,
да.
По зачисленным, грубо говоря, голосам выборщиков, 238 у Байдена, 213 у Трампа, но еще не подведены итоги, даже худо-бедно предварительные, в трех штатах, где определяется, где решается судьба более чем 10 выборщиков. Еще есть Невада с 6 выборщиками, еще есть Аляска с 3, еще есть один неопределившийся в штате Мэн. Поэтому вот эта разница и тот факт, что Байден пока находится впереди, никого не должно смущать, потому что вот как раз в 5 штатах с 10 плюс выборщиками так или иначе, от 1,5% до 8% преимуществ как раз у действующего президента. То говорили, что все будет решаться в Мичигане, то говорили, что все будет решаться в Пенсильвании, то, что все будет решаться в каких-то других штатах. Пока другие штаты Трамп вроде бы выигрывает, в Пенсильвании и Мичигане все тоже пока выглядит на данный момент в его сторону.
Давай еще напомним, что буквально некоторое количество времени назад, ну, час назад выступал Дональд Трамп, он заявил, что выигрывает на выборах.
Мы выигрываем.
Мы выигрываем, он сказал. Мы. Он везде говорит «мы». Обходит кандидата Джо Байдена, где и не ожидал выиграть, в частности, в Огайо, Техасе, Флориде, Джорджии, Северной Каролине. Результаты феноменальные, говорит Трамп. Ну, а еще раньше сегодня выступал Джо Байден, который... Ну что, ну, в общем-то, как говорят, взял первым микрофон в руки. В таких случаях это трактуется обычно в истории американской избирательной системы как предвестник того, что господин первый, взявший в руки микрофон, проигрывает обычно.
Ну, он об этом не говорил, он тоже был нацелен на победу, на выигрыш, сказал, мы выиграли Аризону, мы выиграем все остальные штаты, все вот такие вот дела. Трамп не в этом смысле понравилось, что он сказал, что мы победим там и там, а остальные штаты нам вообще будут не нужны. В общем, выступление Трампа каким-то было более, что ли, на энтузиазме. Может быть, с другой стороны, и по возрасту больше живости, больше здоровья осталось.
Так Трамп-то более матерый политик, не забывай.
Ох, ну
он
ты
же
сказал.
Он же 35 прям. Лет не сидел от одного штата в Сенате.
Более матерый, наоборот, более свежий ты имеешь
матерый.
В виду.
Матерый. В общем, президент.
В общем, подводим итоги, следим за выборами президента США в прямом эфире на радио «Спутник».
Выборы в США 2020.
Ну и обязательно побеседуем поподробнее. У нас в студии старший научный сотрудник Института США и Канады РАНД, политолог Павел Кошкин. Павел Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Самое главное, вот по ощущениям, по эмоциям, может быть, по цифрам, что-то удивило, что-то было такое, вот благодаря чему 2020 выборы вот запомнится, может быть, в учебничек кто-то запишет, может, кто-то фотографии будет хранить у себя.
Ну, я думаю, то есть для меня это лично не было удивлением результата. То есть, как бы, несмотря на то, что демократы пророчили победу Джо Байдену, то есть, ну и вообще либеральные мейнстримные СМИ, как правило, опросы публиковали, то есть активный был, по сути, завал опросов информационной среды, то есть там CNN, New York Times, То есть везде пророчили победу Байдену, и уже количество выборщиков даже определили там. Все разворачивается в обратном сценарии, как и в 2016 году. И, возможно, это потому, что голосование... То есть поэтому я ничему не удивился. То есть цифры, то есть, по сути, соответствуют ожиданиям моим. Единственное, что, как бы, на что хотел обратить внимание, пожалуй, это... То есть, ну, это можно объяснить двумя причинами. Первая причина — это у нас, получается, выборы идут немножко как вот по двумя разными способами. Первый способ — это избирательные участки.
Второй... Традиционный, привычный. Да, прийти, проголосовать.
Да, ну, это, как правило, республиканцы, наверное, голосуют.
Люди второй консервативно
способ... настроены. Второй способ — это почта. Как правило, демократы голосуют, потому что более серьезно относятся к пандемии коронавируса. Но сторонники Трампа, они, как правило, более скептичны к этому. И, возможно, сейчас можно объяснить, почему Трамп временно лидирует, а может, не временно. То есть нужно еще подождаться.
Вы говорите, наверное?
Что, пока официально лидирует Байден, ну, но если прибавлять тех, кто еще может прибавить, да, то есть, тогда то все есть, будет в сторону Трампа.
Имеется в виду, Трамп лидирует в определенных штатах, не определившихся штатах. То есть нужно было прояснить.
На финишной прямой,
да,
вот это, да.
То есть swing states. То есть как, если я просто смотрю на позицию, на выборы с точки зрения именно победы swing states. В колеблющих штатах они, как правило, решающую роль играют. Во Флориде Трамп уже выиграл. Вот. А в Техасе он тоже, хотя бы, как бы... По сути, Павел Ильич,
а вот вы как раз вы перечислили два штата, я вот с вами поделюсь наблюдением.
Сейчас уточню, то есть Техас — это не swing state, но демократы до этого пророчили проигрыш Трампу, да, в Техасе.
Вот я как раз про это и хотел, да, сказать. Вообще вот по последним, если даже посмотреть, 12 часам, вот эти, если, как это сказать, окинуть взглядом все в целом, многие медиа в основном как раз вот демократически либерально настроены, американские в первую очередь. Было так. Сначала начинается с того, что, ребята, Байден громит Трампа в штате в ключевом.
Да, да.
Затем проходит какое-то время и уже чуть тише, но Трамп завязал борьбу с Байденом, там идет обмен первыми местами в этом.
То есть мы сегодня вот как раз...
И в завершении...
Видели в нескольких штатах, да, буквально, да, в динамике, как происходит.
Ага. Уже практически полушепотом. Трамп, походу, выиграл вот этот самый штат. Это было во Флориде, это было в Огайо, это, да, было в Техасе, да, это было вот, походу, сейчас будет то же самое в Пенсильвании, в Мичигане.
Висконсин, не исключено еще.
Висконсин, да-да-да, вот это все так и происходит. Единственное, где и что демократам удалось отщипнуть от Трампа, это Аризона. Вот мне, даже более того...
По-моему, там еще Невада поменялись результаты.
Не-не,
там...
Невада была в прошлом году, в прошлый раз тоже была демократический.
Ну, то есть нет, там сегодня подсчитывали голоса, то есть там...
В Небраске один голос поменялся.
И во время вот этих выборов, то есть там тоже то Трамп лидировал, то...
плюс-минус. То,
да, да, плюс-минус, да, во время... Да, то есть, по сути, это как бы, если в режиме реального времени наблюдать, то в Неваде лидеры как бы, ну, во время этих выборов сменялись.
Вот этот момент, это что? Это новая политическая культура, это давление, это попытка вмешательства или повлиять на результат, потому что если человек идет голосовать за кандидата А, ему все говорят, ну ты что, посмотри, все за кандидата Б.
Я думаю, вмешательства нету, здесь просто речь идет просто о расколе в американском обществе. Во-первых. А во-вторых, то есть на избирательные участки пришли сторонники Трампа. То есть они, как правило, не участвуют в экзит-полах, ну, как правило, то есть и дают о себе знать уже вот, как голосуют ногами, а не предварительно. И здесь тоже вот поэтому ожидания демократов и мейнстримных СМИ тоже не оправдываются. То есть и в сущности те опросы, которые проводились до выборов, ну, они тоже настолько приблизительную картину составляли, что, ну, как мне кажется, это больше говорило о том, что демократы принимают желаемое за действительное, так как испытывают просто колоссальный ужас по поводу второго срока Трампа. И вот эта психология, ну, тут больше, наверное, психиатрия, я думаю, то есть именно страх, что самая главная угроза Америки, по мнению демократов, придет снова к власти, но никакой Америки, всего мира же, он угроза. Вот. И затмевает вот этот реализм какой-то. То есть reality check, его нету, по сути. Ага. Reality check, это то есть как бы тест на достоверность действительности, показывает, что Америка более расколота, чем обычно, и Байден не только не опережает Трампа на 10% или на 14% после там вторых дебатов, а они идут ну, друг другу дышат в затылок. То есть,
вот вы очень правильно сказали, вот практически на протяжении всего этого времени, нескольких месяцев, самый разный опрос, я вот специально открыл, чтобы посмотреть, вот это вот 7, 8, 9, а то и 10 или 14% давали преимущество Джо Байдену. И никаких никакого этого разгрома-то нет точно. Есть близкая борьба, исход которой решится в течение пары дней.
Смотрите, какое заявление любопытное, да? Facebook будет напоминать на своих платформах о продолжении подсчета голосов на выборах США на фоне, кавычки, преждевременных заявлений Трампа. А еще чуть раньше мы видели, Twitter, что Twitter,
да, скрывал сообщение о том, что подделка, заявление... там, будем бороться, не дадим ничего подделать.
Заявление кого?
Ну, естественно,
заявление Трампа. Вот такая вот цензура со стороны крупнейших, да, так сказать, IT-компаний США, которые во многом, казалось бы, должны быть обязаны Трампу, что он их поддерживает, что он их холит и лелеет. А вот,
и с налогами, если я правильно помню.
И с налогами он им сделал хорошо. А тут вот такая вот бяка. Как к этому относиться?
Ну, здесь на самом деле я не удивляюсь, потому что до этого Трамп конфликтовал с IT-компаниями, то есть с Фейсбуком, потому что они маркировали его твиттеры как недостоверная информация. Но, по сути, недостоверная информация помечалась не столько фейки, сколько мнения, выдаваемые за факты. То есть Трамп, по сути, высказывал оценку в твиттере, но, по сути, это его оценка, но он выдавал это за факты. То есть технически люди могут, ну, то есть так строго говоря, это можно причислить так, к фейкам. Ну, то есть, но, опять же, эта борьба давно идет, то есть между Трампом и социальными сетями. То есть, и, по сути, здесь они продолжают ту же политику, то есть это борьба, и плюс Twitter, там, владельцы Твиттера, Фейсбука, Гугла, как правило, это тоже люди, наверное, голосующие за демократов больше, а не за республиканцев. Тут партийная аффилиация решающую роль играет, ну и консенсус среди либеральной Америки, что Трамп — это угроза. Но мы не говорим о республиканцах, республиканцы так не думают. И здесь, по сути, да, идет маркировка такая. Возможно, потому что заявления Трампа оценочные, они могут действительно ввести в заблуждение, потому что выбор — это неизвестный, результат выборов неизвестный, и голосование может завершиться не то, что в пятницу, а может даже к середине месяца. То есть, плюс...
Да вы что, а как же так?
Ну, смотрите, то есть зависит еще от штата. То есть здесь все будет зависеть, на самом деле, от решения там уже судей.
Верховных судей. Ситуацию тоже рассматривать.
Просто голосование по почте — это тоже такая тонкая материя. То есть бюллетени могут просто не дойти, долго идти. И вот, допустим, некоторые штаты просили верховных судей продлить, например, то есть сроки получения бюллетеней в Висконсине еще там на 6 дней. И вот Брэд Кавана, он, по сути, по-моему, высказался негативно по отношению, это верховный судья, один из верховных судей, который был назначен Трампом. Напомню, что верховных судей в США 9, то есть 3 демократа и 6 консерваторов. Причем глава верховного суда назначен Трампом, Джон Робертс, который, по сути, пытается придерживаться нейтралитета, но верховный суд, он доминирует.
Павел Геннадьевич, может быть,
консерваторы доминируют в нем, да.
Может быть, опять же, запоздало, но тем не менее хочется понимать. Ведь вы вот тоже подчеркнули этот момент, у нас сегодня очень часто всплывало о том, что Трамп рассматривает чуть не как угроза, который все развалит. Грубо говоря, Байден — удачная была кандидатура на эти выборы, учитывая весь его политический опыт, возраст, состояние здоровья, взгляды на жизнь, неразвлечение Флориды, Миннесоты и прочих других штатов. Вот гипотетически.
Я считаю, что Байден неудачный кандидат для демократов. И я знаю, у меня есть много друзей в Америке, которые голосуют не за Байдена, а за Камалу Харрис.
Ну, да, как
понятно,
вот.
Да.
А, то есть, так а почему не было Камалу фронтмена, Харрис, грубо говоря?
То есть такой лидер, который в тени пока остается, но потом... И еще другие кандидаты, я считаю, что Берни, он был слишком старенький, да, то есть хоть он харизматичный, более харизматичный,
это
чем...
Это вы сейчас говорите по сравнению с мистером Байденом.
Да. Но он был более харизматичный. Элизабет Уоррен более подходящий кандидат была. Она во время праймерис. Или, допустим, тот же Пит Буттиджич, который молодой, очень необычный кандидат, бывший морпех, полиглот, с нетрадиционной сексуальной ориентацией. То есть это идеальный кандидат для либерального комьюнити. Так что, потому что в либеральном комьюнити тоже есть раскол относительно Байдена. То есть, возможно, Камалу Харриса он и выбрал, чтобы объединить вот этот свой электорат. Обама тоже не случайно потом подключился, чтобы и своих избирателей. А Пит Буттиджич, по сути, то есть те, кто бы голосовали, наверное, за Обаму когда-то, там они были голосовали бы за Пита Буттиджича условного. Потому что вот я считаю, что наиболее подходящие кандидаты в праймерис, они не прошли гонку, а прошел человек, который, мастодонт политический, да, мы не говорим то, что у него действительно опыт большой в политике. и во внешней, и внутренней. Но вопрос о репутации как бы мы оставляем в стороне немножко сейчас. Но в целом, опять же, Байден не самый удачный кандидат. Я считаю, более-менее он проигрышный кандидат для Демократической партии. Потому что слишком идеологизирован. И, по сути, всю кампанию свою построил на том, ну, на ненависти к Трампу. Между прочим, Пит Буттиджич вообще почти ни разу не негативный не вызывал. Ну, там были такие формулировки. Там, ну, их было гораздо меньше. И очень редко он политизировал именно вот так свою повестку именно угрозой Трампа. Так что Байден, да, ну, представитель либерального истеблишмента, я думаю, это ошибка, то, что его выбрали.
Тем более, смотрите, да, вот человек два срока отсидел вице-президентом за Бараком, да?
Да.
Обамой. Был сенатором от штата Делавэр аж 35 с небольшим лет. Но 35 лет, хорошо. Те люди, которые являются сенаторами такое продолжительное количество времени, ну, как правило, там же и остаются. Но не пересидел ли он, да, на тот момент, казалось бы, да, но вечно вторым, да, и вечно сенатором. И, опять же, в 78 принимать страну с кучей противоречивых нюансов, опять же, раскол в стране, да, пандемия, как у нас в эфире сегодня было сказано, в том числе и об этом, да, экономика в одном известном, так сказать, состоянии находится. Минус 33% по второму кварталу. Рекорд, да, к Великой депрессии восходят эти показатели. Точнее, наоборот, снижаются, да. Вот. И все это должен был вроде бы как принимать Джо Байден, который, ну, в общем-то, все время был вторым и даже дальше. Поэтому и были вопросы. А может быть, и хорошо, что у Джо Байдена к 78-му дню рождения, да, 20 ноября, будет в качестве подарка вот не будет на него возложено вот это вот тяжелейшая нож.
Ну, то есть время, как говорится, покажет, но смотрите, то есть в любом случае, если побеждают демократы, я думаю, влиянием будет пользоваться Камала Харрис. И для нее это будет большущий политический прыжок, и не исключено, который в будущем обеспечит ей президентское кресло.
Ну, то есть ее все равно протестировали так или иначе в гонке. Она участвовала в дебатах.
Она более сильный дебатер. Пенс. Да, она сильный дебатер. Она, я думаю, она даже дебатируя с Трампом, и Трампа поставила бы на место. То есть она такая боевая очень в этом плане.
Немножечко поспорить, подебатировать. Дело в том, что как раз обсуждали в том числе и кандидатов в президенты, ага, и на праймерис. И у нас в эфире были вот пранкеры, собственно говоря, Вован Лексус, который периодически по званию тем другим. И прозвучал такой тезис, что именно Камала Харрис — это один из самых скучных вообще собеседников.
Ну, смотрите, смотря на какую аудиторию это рассчитывается.
Так они же серьезный разговор ведут, ну, обычно.
Смотрите, вот либеральный, наверное, избиратель посмотрит по-другому на это. Она поднимает вопрос исключительно для мобилизации либерального электората. Речь же идет о борьбе за свой электорат, за расширение своего электората и за привлечение на свою сторону неопределившегося
избирателя. А вот можно как раз в этом как немножечко развить тему, потому что мы сегодня опять же с Кириллом, с нашими собеседниками, развивали вот эту идею, вот эти штаты, которые колеблются, вот эти штаты, которые постоянные. Я вот сравнил, вот прям даже сейчас еще открыл карту выборов 2012 года, где, собственно, демократы победили, и карта выборов, ну, 2016 года, предыдущего выборы Трампа. Собственно говоря, исход решили вот эти несколько штатов на северо-западе. Это Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Огайо. Вот это огромная масса людей, там в сумме сколько получается, сейчас, чтобы не наврать. Ох, 20, 38, 48, ну, практически больше 60 выборщиков, собственно, перешли от демократов к республиканцам. Что такого демократы потеряли, что на выборах на прошлых они проголосовали, вот эти штаты проголосовали за республиканца, и чего не удалось Байдену вернуть, потому что сейчас, ну, судя по всему, вот эти как раз 4 штата со значительным числом выборщиков снова останутся, отдадут свои голоса Трампу. И при этом есть вот этот самый пример Невады, Аризоны, которые, судя по всему, 11 человек, 11 выборщиков перейдут в обратном направлении к демократам. То есть этот процесс виден, заметен, но не в таких массовых масштабах, как необходимо было демократам.
Да, я думаю, все потому, что демократы неудачно построили свою президентскую кампанию с самого начала, с праймерис. То есть в прошлом летом, вот в середине лета начались дебаты первые. Там выступала Камала Харрис, которая, кстати, выиграла почти в сухую Джо Байдена, когда она просто его настолько раскритиковала, и он на ее фоне казался школьником.
Демократические праймеры действительно очень были зрелищные.
Да, то есть изначально, вот я вот просто анализировал, я читал эти все там расшифровки, И почти у всех, ну, за исключением, может быть, Пита Буттиджича, то есть и там...
Эндрю Янг еще хорошо выступал.
И Тулси Каббард, то есть они, по сути, не политизировали повестку именно Россией и Трампом. То есть Трамп, опять же, повторюсь, для них был, ну, там... Он похищает детей своей политикой, ну, когда разлучает семьи на грани мексиканской,
да, 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 да.
То есть именно похищает детей, киднаппинг, они использовали формулировки. Трамп самый страшный человек, Трамп лгун, мошенник, угроза. То есть, опять же, Трамп вселенское зло, там, и так далее. То есть это изначально, ну, для адекватного избирателя это будет казаться какой-то... Ну,
чересчур, абсурд.
Чересчур, конечно, да, это какой-то сюрреализм. И поскольку вот изначально вот эта идеологизация, то есть ненависть к Трампу, просто зашкаливало. Опять же, то речь не идет о оправдании Трампа. Речь просто идет о том, что ничего конструктивного они не могли предложить, кроме как, что называется, встроить свою предвыборную платформу на антитрамповской риторике. И это, я, конечно, ошибка. То есть нужно было более, опять же, что-то адекватное.
Что-то
конструктивное, да.
А не кажется ли вам, коллеги, я сейчас внимательно слушал ваш ответ, Павел Геннадьевич, по поводу руководства Демократической партии. Ну вот, опять же, возвращаясь к Байдену, весь такой заслуженный, весь второй, весь такой сенатор, 35 лет. Просто они дали ему, так сказать, шанс... Дембельский аккорд, что называется, да?
Ничего так дембельский.
Давайте мы его там запустим, а потом, ну, в общем, спишем, а дальше уже точно будем делать ставку на Камалу Харрис. Наверное, были какие-то разговоры вот как раз вот внутри, так сказать, демократических дебатов, когда, собственно, как вы сказали, Камала Харрис разгромила в сухую в дебатах ветерана политики Байдена. Почему, собственно, ну, уже было понятно, что Харрис выглядит лучше, она свежее, она во всех смыслах свежее, и почему, собственно, все-таки был сделан выбор в пользу Байдена?
Я думаю, просто это...
Дембельский аккорд.
Я думаю, это просто еще дань традиции партии, то есть, как правило, он такой же, да, как ветеран такой, вот. Да, то есть, и, возможно, делался упор на его опыт. На его... Он был в команде Обамы, то есть, по сути, вице-президентом Обамы. А Обама все-таки при всем его противоречивом наследии все-таки был, я считаю, одним из лучших президентов для меня, то есть и для российско-американских отношений, потому что после кто пришел после Обамы, ну, то есть, по сути, и придут, кто после Обамы, они, по сути, будут... российско-американские отношения при них будут гораздо хуже. И в том числе по причине политики, проводимой ими политики. То есть Обама был наиболее реалистично настроенный, который играл по правилам игры и истеблишмента, и здравый смысл у него все-таки оставался. И после Обамы, опять же, мы потеряли, по сути, то есть хорошего президента, то есть и сейчас... то есть Обама, то есть образ Обамы, то есть именно Байден всегда ассоциировался с самим Обамой, то есть он даже Обама ему подарил там медаль там за заслуги, когда уже заканчивался президентский срок, и они почти были, ну, они друзья, по сути, они, вот если вы посмотрите на фотографии Байдена и Обамы, и там фотографии Белого дома, то есть там вообще очень близкие отношения между ними, и вот этот ореол Обамы над Байденом, возможно, и спас его, и способствовал тому, что Байдена, на самом деле, это выбрали. И даже коррупционный скандал это не помешал этому. То есть коррупционный скандал, хотя это должно быть уже таким предупреждением, сигналом, что не стоит Байдена. Это слабое место его, очень сильное слабое место. Более слабое место, чем было у Хиллари Клинтон в 2016 году.
Дональд Трамп продолжает сыпать заявлениями, утверждает, что обратится в Верховный суд в связи с ситуацией на выборах, поскольку, процитирую, хочет, чтобы голосование остановилось, не хочет, чтобы демократы вдруг обнаружили еще какие-то дополнительные бюллетени к 4 утра, добавили их к списку проголосовавших. Это к разговору о том, что на одном из участков во Флориде было больше 100% явка избирательная. Так что в этом смысле еще рубилово-то продолжается, можно, наверное, добавить. Тем не менее, какие-то очертания на будущее можно уже сейчас сделать? Вообще, президент Соединенных Штатов, это все еще действительно фигура, которая определит, решит многое, или это один из винтиков системы? Потому что, ну, вот те другие выборы, которые сегодня проходят, они же в Сенат, они же едва ли не меньшие будут иметь значение, если не больше.
Конечно же, да. То есть президент — это винтик системы, вы правы. Это система сдержек и противовесов, законодательная, исполнительная власть. Каждый год, когда в день выборов президента проходят и выборы в Конгресс, в Сенат и в Палату представителей, и губернаторский корпус переизбирается треть, как правило, всегда. Вообще на протяжении президентского срока, то есть проходит три выбора. Выбор в год президента, в год выборов президента, промежуточные выборы и снова выборы в год президента. Вот, например, если брать 2016 год, 2018 и 2020, три цикла выборов. То есть и помимо президента переизбирается Конгресс. И тут решающий фактор будет играть, кто займет большинство мест в Сенате либо в Палате представителей. Сейчас Палата представителей большинство демократы, Сенат республиканцы. Но у республиканцев преимущество в Верховном суде. То есть по всем показателям республиканцы сейчас пользуются большим влиянием, и они сильнее, очевидно, то есть по политическому, если посмотреть ландшафт политический у них, то есть взять Верховный суд, Конгресс в целом, Палату представителей и Сенат, то есть уступают только в Палате представителей. И в зависимости от результатов выборов в Конгресс вместе с президентом мы уже будем решать, какую роль играть президент будет. Если, например, мы представим ситуацию, что Трамп и почти весь республиканский Конгресс, то это сила будет, действительно, потому что то есть он, по сути, будет беспрепятственно проводить свои законопроекты. Не будет оппонентов, которые со стороны демократов, которые будут называться, что называется такое filibuster, есть такое слово, саботирование, препятствование принятию того или иного законопроекта. Ну, у них прям в политическом лексиконе есть такое filibuster.
Павел Геннадьевич, давайте буквально на несколько минут сделаем перерыв. После выпуска новостей продолжим выборы президента США. Освещаем, что как происходит, на радио «Спутник». Павел Кошкин в студии.